Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник». Мы работаем для вас вместе с Олегом Обуховым, обозревателем «Радио Спутник». Нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем канале в YouTube. Набирайте там «Радио Спутник» и сразу же увидите прямую трансляцию, где собственной персоной Олег Обухов. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер, Жень.
Говорить будем сейчас... Даже не спрошу говорить. Мы будем пытаться ответить на вопрос. Быть или не быть российской военной базе в Судане? В Судане. Вот так. Соглашение между Москвой и Хартумом оказалось под вопросом после заявлений официальных лиц африканской страны. Глава штаба суданских вооруженных сил Мухаммад Усман Аль-Хусейн говорит, что договор требует пересмотра. По его словам, причина состоит в том, что ряд статей соглашения наносят вред государству.
Да, вот ни много, ни мало. Ну, Кремль смену позиции Судана взял под карандаш, будет изучать, и наверняка будет какое-то официальное заявление позже. Тем временем глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что соглашение пересмотр, по большому счету, не подлежит. А политологи тем временем отмечают, что заявление Мухаммеда Усмана Аль-Хусейна было сделано после того, когда США решили исключить Судан из американского списка стран, тех стран, которые поддерживают терроризм. В общем, тут явно налицо давление Вашингтона на Хартум. Мало того, с Судана были сняты все ограничения на финансовые операции, а также дано добро на любые поставки сельхозпродукции, медикаментов, медицинского оборудования. США, в общем, знали, чем поманить. И вот в этой связи возникает такой вопрос. А что сейчас выгоднее Судану, да? Военная российская база на территории этой страны? Либо вот те... пряники, которыми наградили Соединенные Штаты. Соединенные Штаты. Ну, для России военная база в Судане значила бы многое. Это базирование боевых самолетов и кораблей с выходом как минимум в Красное море, Суэцкий канал там тоже рядышком, выход в Индийский океан. В глобальном смысле это бы означало возвращение вооруженных сил России в мировой океан или как бы дополнительно своего присутствия военного в мировом океане. Взаимовыгодный проект для Судана — это стратегическая стабильность, военная безопасность в регионе означало бы присутствие военной базы, а также возможность защититься от внешних интервенций и от неурядиц на самом континенте, которые случаются в Африке частенько.
Завидной регулярностью.
Да.
Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин с нами на прямой связи. Владислав Владиславович, мы вас приветствуем.
Да, приветствую. Добрый вечер.
Здравствуйте. Владислав Владиславович, вот глава штаба вооруженных сил Судана дал понять, что соглашение может быть продолжено, если найдутся интересы и выгоды для Судана. Есть у вас какие-то предположения, что это может быть? Ведь не только же речь может пойти о росте цены, скажем так, присутствия российских военных на территории Судана.
Вы знаете, здесь, конечно, в основном присутствует политическая часть. Надо понимать, что речь-то шла в договоре не о создании какой-то громадной базы, а о создании пункта базирования нашего военно-морского флота. Это все было подписано в декабре 2020 года, и по условиям соглашения, которое было подписано, Россия могла бы размещать на базе примерно до 300 человек персонала и не более 4 кораблей, правда, в том числе и с ядерной энергетической установкой. И, конечно, в этом случае для нас это было скорее не, как сказать, не опорная военная база, с которой мы могли бы оперировать, а это именно чисто пункт базирования, то есть место, где наши корабли, работающие в Индийском океане, удаленно от своих каких-либо баз, могли бы отдыхать, пополнять ресурсы, заправку, вода, питание, отдыхать, не более. То есть какого-либо такого вот серьезного военного значения, которое бы должно было бы воздействовать на соседей, ну, по крайней мере, на первом этапе мы точно не планировали. Но, безусловно, что американцам чрезвычайно не нравилась эта идея, чтобы русские вдруг оказались, ну, то, что называется, перед советским, то есть, господи, я уже готов.
Ну да-да, рядом с Суэцким каналом, да. Видимо. Но скажите, да. Пожалуйста, Владислав, да. Владиславович, ну, кроме Судана, там свет клином на нем не сошелся. Там Джибути, там Эритрея, выход к морю имеет, ну, Сомали оставим в покое, там и Кения, ну, у Кении хорошие отношения с Соединенными Штатами. Ну, например, Мозамбик или Мадагаскар.
Ну, там еще Йемен есть.
Ну, там, собственно, общем,
может... У нас вполне, да, хорошие отношения с Египтом, достаточно традиционное. Я думаю, что, повторюсь, это скорее некое такое политическое влияние, которое мы часто видим у руководителей таких стран. Тем более нужно учитывать, что внутри самого Судана идет достаточно жесткое противостояние военных и гражданских властей. И в данном случае военные как раз вдруг взялись рассуждать на тему того, насколько выгоден такой договор Судану. Нужен он или нет?
Там еще ссылка идет на то, что соглашение между Россией и Суданом было подписано при прежнем правительстве. Сейчас правительство поменялось. И это тоже...
Сказать, что и за это время как раз вот та часть гражданская, которая так или иначе сотрудничала с нами, но она ушла под замену. Теперь там как бы совсем новая администрация. Скомкать все договора, они как бы не очень удобны, потому что, ну, фактически это дает им такую очень плохую репутацию стран, которые недоговороспособны и ненадежны. Поэтому речь идет о неких таких вот танцах с бубнами. А выгодно ли это нам? И вообще вы нас заинтересуете. В этом случае мне кажется, что Судан решил выступить в роли такой восточной невесты. По принципу, кто мне больше даст. Американцы сейчас там сняли санкции, открыли кредитные линии. Теперь подождем, что нам предложат русские. После этого мы уже будем принимать решения. Но я совершенно не уверен в том, что Россия настолько критически зависит от этого решения, чтобы мы пошли на какие-либо очень серьезные там предложения или уступки, которые...
Вы сейчас подводите к тому, что, возможно, Россия там через какое-то время откажется от этой идеи?
Россия еще не вложила ни рубля во все это, поэтому для России это пока такое даже не синица в руках, а синица в небе. И стоит ли за эту синицу очень сильно бороться? Вопрос открытый. Конечно, для нас было бы неплохо иметь, как я уже сказал, пункт базирования для нашей будущей индийской эскадры. Но, как вы правильно сказали, на Судане свет клином не сошелся.
Но с другой стороны, все-таки было бы хорошо, если бы там было присутствие, скажем так, российских самолетов, судов и так далее. Опять же, возможность там какое-то время заехать, заплыть, отдохнуть, там, не знаю, заправиться и так далее. А есть ли России что-то предложить действительно такое серьезное, чтобы в Судане задумались?
Ну, вы знаете, у России, конечно, есть очень много чего предложить, начиная, скажем, от различных экономических преференций, связанных с Суданом. Естественно, в этом случае достаточно большую военную помощь и военный портфель. Но, как я уже сказал, здесь вопрос в цене овчинки. То есть, если эта овчинка для нас становится золотой, то мы начинаем просто искать других союзников. Нужно понимать, что в принципе у нас там есть и, по крайней мере, достаточно дружественный нам Иран, с которым мы тоже достаточно давно ведем переговоры и разговоры о том, что мы, ну как бы сказать, даже проскакивала несколько раз история о том, что наши самолеты приземлялись в Иране, и в Иране чуть ли не есть или будет создана наша воздушная база. Правда, потом это все было опровергнуто руководством Ирана. Здесь, безусловно, есть и Индия, с которой мы можем тоже вести такие переговоры. В общем, не очень далеко, если так брать по карте, можно добраться, в принципе, и до Вьетнама. Там тоже когда-то была наша база, и оттуда, в общем, оперировать на Индийский океан не очень сложно. Поэтому здесь, я думаю, что Судан проиграет намного больше, чем проиграет Россия.
А расскажите, пожалуйста, вот с точки зрения как раз военного обозревателя, мне давно было интересно.
Да, слушаю.
А вот все-таки понятно, что это не дешевый проект. Военная база так далеко от страны. Нужно ли вот Нужна ли эта база России вот прямо сейчас? Потому как... Вот Олег сейчас, когда задавал вопрос, говорил, можно зайти в порт, набрать там питьевой воды, я понимаю, да, за провизией, передохнуть, заправиться. Можно договориться о том, что самолеты будут садиться на заправку. Да.
Смотрите, я думаю, что, безусловно, прямо такой какой-то громадной спешки, что нам эта база нужна завтра, нет. Но поскольку все-таки любое военное руководство живет планированием, и мы в этом случае, планируясь, создаем как бы и финансовые заделы, и какие угодно, то в этом случае, конечно, скажем, период для разворачивания зарубежной инфраструктуры, он достаточно удобный, потому что мы не так давно вернулись в Сирию, мы очень много занимаемся учениями за границей, и в этом случае создание такой базы, оно было бы для нас, конечно, в это время вполне удобно. Но оно не является критичным настолько, чтобы мы могли вот от этого как-то зависеть.
Ну, можно я еще уточню этот же вопрос у вас? Понимаете ли, если вот прямо так пройтись по восточному побережью Африки, ну, наверное, кроме Египта, куда ни ткни, вот очень сложно понять, а где бы России, Российской Федерации была бы необходима база с точки зрения более-менее безопасного места. Вот давайте вот так вот прямо с севера на юг попробуем. Ну что там? Там Джибути, там Эритрея, которая постоянно воюет с Эфиопией вот уже десятилетиями. Потом начинается там Сомали, Кения тоже, они между собой воюют, а в Сомали вообще непонятно, то ли есть правительство, то ли нет. И так до самого юга континента, и добралось это все счастье уже до Мозамбика, там тоже уже боевики, запрещенные в России ИГИЛ. И вот не очень понятно, а есть ли там, собственно, место для базы, где в более-менее спокойно могли бы себя российские военные чувствовать?
И может ли кто-нибудь воспользоваться, скажем так, ситуацией, да, коль уж Судан непонятно то да, то нет, предложить свои услуги России?
Ну, вы знаете, для нас, конечно, пребывание здесь, прежде всего, интересно не длинным, так сказать, берегом Африки, а присутствием нас в Красном море и фактически нависанием над Суэцким каналом. С этой точки зрения Судан, конечно, для нас интересен. Я думаю, что одно из основных, может быть, его военно-политических влияний, именно, то есть интересов именно с этим связано. Второе, перед этим мы говорили, это поддержка индийской эскадры, когда она будет создана. Потому что эти два понятия между собой будут связаны. Понятно, что если эскадра появится, ей надо где-то отдыхать, где-то дозаправляться, где-то так или иначе, ну даже пережидать какие-то тяжелые времена с точки зрения погоды, как это было, например, там средиземноморская эскадра, которая уходила под Родос даже во времена, когда Греция была таким откровенным членом НАТО. Поэтому для нас, да, присутствие в Красном море в этом случае, конечно, стратегически является важным. Я бы не сказал, что мы вообще не можем найти, как бы, ну, что называется, взаимопонимание с Эритреей. В конце концов, мы ведь в Сирию пришли тогда, когда, я бы сказал, что ситуация в Сирии вообще была катастрофической. То есть на тот момент наблюдатели считали, что там несколько месяцев, и ИГИЛ, который у нас запрещен, просто захватит Дамаск, и на этом все закончится. И тем не менее, мы теперь там имеем очень мощные базы, которые полностью удовлетворяют нашим интересам. Поэтому для нас, скорее, в этом случае был вопрос взаимного интереса. То есть Судан в этом случае также выразил, по крайней мере, предыдущее руководство, интерес в присутствии русских как определенный противовес любым, как бы сказать, угрозам со стороны, и, с другой стороны, как стране, которая могла предложить в том числе и военную помощь, помощь модернизации вооруженных сил. И вообще традиционно к Судану всегда относилось достаточно дружелюбно, учитывая, что даже в советское время у нас там тоже находился пункт базирования.
Расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, что мешает сейчас вот такому полноценному возвращению России в Африку? Как было во времена Советского Союза? Вот нам постоянно рассказывают, а вот во времена Советского Союза было то, то и вот то. Что мешает сейчас России вернуться? Уже место занято, уже там Соединенные Штаты и Китай. Не хватает средств, не хватает политической воли. Вот чего не хватает? И вообще следует ли... Вот вы действительно описали очень красочно, мы поняли, по поводу Суэцкого канала и Красного моря. Но а если брать весь африканский континент, вот это целиком, вот это вот возвращение России в Африку, и вообще нужно ли оно с вашей точки зрения?
Ну, давайте последовательно. Первое, нужна ли нам Африка? 25 лет подряд мы себе отвечали на вопрос, что она нам даром не нужна, что это абсолютно ненужный никому ресурс, убыточный. И начиная с 91 года Россия активно сворачивалась и уходила из Африки, и из нее полностью ушла к началу 2000-х. Тогда все радовались, потирали руки, что теперь не надо никому помогать, ни в кого не вкладывать никаких денег, и считали, кто нам сколько нужен. Сегодня становится совершенно очевидно, что в 21 веке вопрос, как бы сказать, свободного рынка полностью закрыт, рынок не свободен, рынок очень жестко поделен, на свои рынки никто чужаков не пускает, Россию в итоге как братскую страну никто из тех, кто нашими вчерашними противниками был, там и по НАТО, и ЕС, не воспринимает. И, соответственно, нас в этом случае стараются как экономических конкурентов прежде всего отовсюду вытеснить. Африку мы во многом потеряли. Мы действительно из нее ушли, имея там громадные позиции, очень прочные позиции, имея возможность развивать отношения, ну, практически со всеми африканскими странами. И вместо нас, да, туда пришли и китайцы, и американцы, и французы. И, заметьте, сегодня возвращение в Африку тех же самых французов, которые традиционно там были в начале 70-х, в конце 60-х, в начале 70-х из Африки ушли, сегодня идет очень активно, так же, кстати, как и китайцев. И, конечно, на этих рынках теперь стало тесно, и Россию там просто так никто не ждет. Поэтому для нас чрезвычайно было бы важно как-то закрепиться в Африке, но теперь мы это можем делать только через частный бизнес, и мы, собственно говоря, делаем, например, Центральноафриканская республика, там очень прочные наши позиции, очень много работает нашего бизнеса, и в том числе наши частные военные компании там оперируют, и наши военные советники. И так, если брать, то в очень многих местах мы сейчас пытаемся зайти как бы уже с другой стороны. То есть раньше мы заходили туда как Советский Союз, который поддерживал, так сказать, демократические режимы такие просоветские, то теперь мы пытаемся, наоборот, как бы выстраивать отношения снизу. То есть заводить бизнес, заводить деньги, зарабатывать там деньги и пытаться уже их как-то конвертировать в политику.
А помните, главы,
век невозможен.
Помните, главы государств африканских приехали в Сочи по приглашению российского руководства, и тогда стало известно, что Россия прощает им некую энную сумму долга, которая там копилась еще со времен Советского Союза. С одной стороны, понятно, что никто из африканских стран, даже если бы хотел, ну, просто не смог бы вернуть этот долг. То есть понятно, почему его так списали. Но, с другой стороны, сколько было критических замечаний по поводу того, а зачем же вы это делаете, прощаете долги африканским странам, когда, ну вот, у нас много у самих нерешенных проблем. Что вы вот... Наверняка вам такие вопросы уже задавали как раз после этого саммита «Россия-Африка». Что вы отвечали?
Ну, во-первых, на тот момент это был целый призыв ООН прощать долги Африки. Этим занимались не только мы. Фактически этим занимались все развитые передовые страны. Огромные долги были прощены американцами, и британцами, и французами, потому что понятно, что с нищего ты ничего не сможешь взять. И ты можешь сколько угодно ему нагонять пени, но пени на ноль не дают только ноль. В этом случае скорее работает, и это многократно было показано, система, как бы сказать, реанимации экономики, когда наоборот, вместо того, чтобы пытаться там содрать последнюю никому не нужную драную рубаху, идут очень целевые инвестиции, которые начинают развивать определенные отрасли, и уже через развитие этих отраслей начинается, ну, то, что называется, получение прибыли, не долгов, а прибыли. И такой вариант, конечно, был единственный предпочтительный, потому что нам действительно было нечего брать с тех стран, которые мы считали долги. При этом надо понимать, опять же, что эти долги, они были очень спорными. То есть мы их считали, вот мы, Россия считала их сама по себе, при этом эти страны считали эти долги сами по себе. И, к примеру, там, условно говоря, то, что Советский Союз, как передовая страна, всегда ел в любое время года бананы, и эти поставки, они тоже в этом случае считались как, так сказать, проплаченные в счет тех долгов. И там очень сложная математика, я помню, что когда в это погрузился, я был чрезвычайно удивлен. И, конечно, в этом случае для нас было более важно найти точку, с которой мы могли бы дальше начать работать, потому что на тот момент эти все африканские лидеры приехали с очень большими инвестиционными предложениями. И, в общем, они работают в том же самом, там, в Чаде, в Царе и в целом ряде других стран.
Россия умеет работать в такой обстановке, потому что страны, перечисленные вами, это государство с не вполне стабильной политической системой. Это я так мягко-мягко сейчас.
Ну, вы совершенно правы, но, как ни странно, именно Россия очень хорошо там работает и работает высокоэффективно, потому что, например, ЦАР, Центральноафриканская Республика, сейчас является, я не скажу, что вмуроченной вотчиной российского бизнеса.
Но вполне дружественной, страной.
Да, но для нас она вполне дружественна. Более того, мы своим присутствием, и в том числе военным, мы укрепили гражданское правительство, и там есть как бы большие надежды на то, что гражданская война все-таки начинает стихать.
А французы сильно обиделись, вот по вашим ощущениям?
Безусловно, французы поначалу просто взбесились, и для них это был такой шок, но потом просто стало понятно, что Франция сама не имеет никаких сил что-то там решать, потому что Франция слишком долго там решала и слишком сильно испортила себе репутацию. Поэтому приход русских скорее в этом случае стал приходом некой третьей силы, которую признали и в которую поверили. Примерно то же самое происходило, как что мы видели в страны Ближнего Востока, когда Россия начала в начале 2000-х возвращаться, и после того, как она пришла в Сирию, она вдруг оказалась одной из самых главных и авторитетных стран в регионе. Хотя до этого нас уже там 10 раз похоронили и говорили, что Россия больше никогда туда не вернется и не будет иметь там никакого значения.
Владислав Владиславович, наверняка не случайно вот эта история с военной базой России всплыла в преддверии саммита России и США на высшем уровне. Как вы думаете, будут ли обсуждаться подобного рода вопросы на этом саммите? И станет ли вот эта история с базой в Судане каким-то образом камнем преткновения в отношениях между Россией и США? Не будет ли обострения между Вашингтоном и Москвой?
Я думаю, что она никак не будет упоминаться, и даже если мы будем четко знать, что за тем, что сейчас происходит, торчат американские уши, мы, конечно, будем вряд ли в этом случае будет с Байденом обсуждать эту тематику. Просто потому, что Россия слишком великая страна, чтобы пытаться на такой редкой встрече еще разговаривать и об этом. Хотя лично я от этой встречи не жду практически ничего. На самом деле эта встреча больше нужна не нам, а больше нужна американцам, которым нужно выиграть сейчас время, остановить вот это вот как бы движение русского медведя или его шевеление для того, чтобы за следующие там 2-3 года восстановить европейскую сухопутную группировку НАТО и начать, так сказать, выстраивать тот железный занавес, который мы видели в ходе холодной войны. Холодная война началась, теперь нужно просто все атрибуты этой войны восстановить. И для этого, собственно говоря, и нужно попытаться вот русского медведя на какое-то время уговорить не перейти на забор.
Но русский медведь сейчас не настолько сговорчив, чтобы действительно идти на какие-то
узкие. Хочу сказать, что подождите.
Ну, я думаю, что наши пришли, я думаю, что Путин идет на эти переговоры. Ну, на мой взгляд, вы понимаете, что я, конечно, в этом случае просто оцениваю как военный эксперт. Я считаю, что главный интерес для нас – это установить красные флажки, то есть, наконец, определить с американцами ту линию, за которую ни одна страна не должна заходить, потому что за последние 10 лет мы их полностью утратили, и мы только чудом нигде окончательно не столкнулись с американцами в лоб-в-лоб, там, ни в небе Сирии, там, ни над Ираном, нигде. И в этом случае, если мы сможем хотя бы договориться о вот этих ограничительных линиях, за которые никто не переходит и признает эти линии взаимно, я думаю, что это будет очень большое достижение для нас. Это максимум, на что, я думаю, мы можем пойти. Во все остальное верить — это, на мой взгляд, бессмысленно. Мы много раз видели американское лукавство, и смысла в этом нет никакого.
Благодарим вас, Владислав Владиславович, военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба. Владислав Шуркин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы сегодня говорим о месте России в Африке на фоне вот этого заявления суданского высокопоставленного военного чиновника о том, что может быть пересмотрено соглашение между Москвой и Хартумом. Продолжим сразу после выпуска новостей.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Вопрос о взаимодействии России с Всемирным банком обсудил по телефону президент Владимир Путин. Он поговорил с находящимся в Москве главой группы Всемирного банка Дэвидом Мелпасом. В частности, обсуждались перспективы финансирования, модернизации экономики России, социальной сферы, инфраструктуры. Путин заявил, что Россия готова способствовать повышению эффективности деятельности банка. Подчеркивается, что была рассмотрена и тематика сотрудничества по таким вопросам, как климат и обеспечение продовольственной безопасности. Кибератаку на крупнейшего в мире производителя мяса GBS намерен обсудить президент США Байден. 16 июня он встретится в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос готовы обсудить. GBS-атака привела к закрытию заводов компании в США, Канаде и Австралии. Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компании утверждают, что выкуп, возможно, требовали из России. Представители Киева делают все, чтобы не допустить очных встреч с представителями Донецка и Луганска. Об этом заявили в делегации самопровозглашенной ДНР. Ранее советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что если власти Беларуси допустят к арестованному основателю телеграм-канала «Нехта», признанного в республике экстремистским, Роману Протасевичу, представителя ЛНР, то Минск больше не сможет быть площадкой переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Заявление о российских солдатах в Донбассе опроверг британский фотограф Дино Брайан. Освещавший события в Донбассе, выступил на неформальном заседании Совбеза ООН и продемонстрировал участникам свои фотографии. Встреча была посвящена обстоятельствам событий на Майдане, их последствиям в Донбассе. Ряд членов Совбеза, по словам поспреда России при ООН Василия Небензи, отказались участвовать во встрече. Некоторые ограничения по коронавирусу отменили в Марокко. Кабмин королевства сообщил, что это связано с снижением количества случаев заражений и успехами национальной кампании по вакцинации. Снова разрешены собрания, мероприятия в закрытых помещениях для менее чем 50 человек. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Здравствуйте. Это не просто кардиограмма дня. А в этой кардиограмме мы еще и говорим об отказе, вроде как об отказе Судана, да, для России о строительстве военной базы. да, и о том, что Россия изучает вот это решение Хартума.
Ну, подожди, там же, по-моему, речь не совсем об отказе идет. Там же были такие заявления, когда говорил, что если вдруг найдутся какие-то точки соприкосновения, какие-то выгодные предложения со стороны России, тогда, возможно,
это,
мы вернемся.
Это, в смысле, дайте денег, что ли, так называется?
Я это принял в первую очередь.
Ты так это, да?
Расценил.
Например, Константин Сивков, это заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, говорит, что Судан решил пересмотреть строительство базы исключительно из-за давления США. Если появляется российская база в Судане, то это значит, что у России появляется возможность обеспечить базирование там военных кораблей, боевых кораблей и самолетов, а значит, прилегающие районы оказываются в зоне российского влияния. Вот так вот говорит зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. И, собственно, что на это можно возразить? Да, собственно, только с этим согласиться, я думаю, так.
Ну да.
Преподаватель Высшей школы экономики и африканист Николай Щербаков сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Николай Георгиевич.
Добрый вечер.
Николай Георгиевич, Хартун действительно при нынешнем раскладе готов на дальнейшее обсуждение с Москвой сделки по российской военной базе. Потому что же были заявления потом уже о том, что если вдруг найдутся какие-то интересные выгоды и предложения, которые предоставят России, тогда мы вернемся к переговорам по присутствию, по военной российской базе в Судане.
Ну, надо для начала вспомнить, что в Судане ратифицировать то соглашение, подписанное в ноябре прошлого года, пока некому. Там законодательного органа еще нет. Пока у власти военные, и они ни по правилам, ни по конституции, ни по отсутствующей конституции этого сделать не могут, не должны. Так что заявление начальника генерального штаба, или как он называется, не точно.
Давайте помню, так, высокопоставленного военного отказ... чиновника, да, вот так, потому что иначе там не разберешься,
да. Да, чиновники это дело такое, знаете, чиновники чиновнику рознь, а он все-таки один из руководителей военного правительства, которое сейчас занимается Суданом. Так как бы то ни было, разговор пока идет не об отказе, а о том, что они откладывают это решение. Так это официально было сказано. Они suspended, то есть отложили рассмотрение.
Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что, вот мы так говорим, это давление, ну не мы, а эксперты так говорят, это давление Соединенных Штатов Америки, или Судан торгуется, хочет больше денег, а следовало бы вот это заявление, может быть, прочитать вот так: подождите, нам пока не до вас, мы вообще не можем тут разобраться между собой. Вот действительно, конституция то ли есть, то ли нет, то ли работающая, то ли нет, кто управляет страной, непонятно. Если еще в Хартуме управляют военные, то непонятно, как там на окраинах, а еще Южный Судан, опять там перестрелки, опять там гибнут люди. Я понимаю, что это другое государство, но все равно это бывший Большой Судан. Ну, то есть просто нам говорят: подождите, нам вот вообще не до базы сейчас.
Ну, вы знаете, мне думается, что не столько не до базы, сколько у них появились сейчас, хотя я не склонен всюду видеть американские уши, тем не менее то, что сняты с Судана санкции, а худо-бедно почти 30 лет они регламентировали введение этой страны, американские санкции, то, что сейчас там новый посол назначен, американский. То, что наше посольство в Судане говорит, что это никакая не дружба долой, а давайте подождем, мне кажется, не стоит это вообще драматизировать. Очень уж больно, когда подписали соглашение, все стали говорить об открытии двери в Африку, о том, что это прорыв, о том, что это почти новый саммит в Сочи, и вообще все будет теперь прекрасно. Журналистский подход, он важен, он нужен, но мне кажется, что это не то событие, которое следовало бы сейчас и драматизировать, и слишком многого ожидать от того, что там дальше произойдет.
Так в любом случае, как мы говорим о том, что было бы неплохо, если бы у России появился дополнительный выход в Красное море, там и Суэцкий канал недалеко, и возможность, не знаю, там другим военным и как кораблям, так и самолетам на передышку в Судане приземлиться, припортоваться. В любом случае, это бы не помешало. Может быть, и поэтому так сейчас живо это все обсуждают. Действительно было бы неплохо.
Нет, база в Красном море с давних, не столько в Красном море, но она будет расположена, это не база, а порт материально-технического обеспечения, но тем не менее, такая точка никому никогда не помешает. И как вы помните, у СССР, которого 8-я оперативная эскадра в Индийском океане действовала, имелись базы как раз в этом регионе. Их-то они там меняли положение, но они активно действовали. И в нынешних условиях, когда с флотом у Российской Федерации, особенно в тех местах, не все хорошо, и больших кораблей нет, и прочее, такая точка была бы очень полезна. Но, тем не менее, абсолютизировать все это, говорить, что вот сейчас, как только эта точка, база, пункт появится, так сказать, все заиграет новыми красками, это преждевременно. Есть в этом начинании полезная вещь, а именно то, что налаживаем отношения со страной после 30 лет общения с свергнутым диктатором. Вот это, по-моему, главнее, чем обнаружение там этого пункта. То, что Судан идет на переговоры, то, что Судан не рвет отношения, вот это очень важно.
Да, вот вы упомянули, ну, вспомнили сейчас про Башира. То есть суданцы не обиделись, да, что так вот Российская Федерация поддерживала отношения с человеком, которого называют диктатором?
Ну, те, кто находится сейчас у власти, они тоже, как вы помните, поддерживали отношения с этим диктатором. Не сильно поменялась ситуация в стране. Менялись люди.
Скажите, пожалуйста, если мы вот сегодня пытаемся выяснить, не зацикливаясь на Судане, с кем, по вашему мнению, как по мнению африканиста, России сейчас легче было бы наладить отношения на всем африканском континенте? Ну вот с кем? С ЮАР, которая входит в БРИКС, с Египтом, куда нам все обещают самолеты, наконец-то, да, чартеры, то ли пускать, то ли не пускают, с Алжиром, с Марокко. То есть вот с какой африканской страны, вот с кого можно было бы начать, чтобы взять и вернуться в Африку, как это было во времена Советского Союза?
Ну, я хочу обратить внимание, что Африка, несмотря на Корнея Ивановича Чуковского, это не единый механизм. Туда нельзя пойти погулять в единую Африку. Это огромный континент с полсотни стран, и он очень жестко всегда делился на две Африки. Черную Африку и Магриб, Северную Африку. И в нашем Министерстве иностранных дел и в других директивных органах это хорошо помнят и учитывают. Если на север континента нам особенно не надо возвращаться, мы там присутствуем, худо-бедно, но все-таки отношения поддерживаем. А вот в Черную Африку, да, хорошо было бы возвращаться, но с чем, пока трудно сказать, к кому, к каким странам в первую очередь апеллировать. Вы упомянули Южную Африку. Не очень получается возвращаться, не возвращаться, потому что мы недолго там общались после восстановления нового режима, после 1994 года, не очень получается, потому что то с атомной программой, которую так превозносили, не получилось, то там сейчас начинается, так сказать, почти то же самое, что в Соединенных Штатах, Black Lives Matter и так далее. Идут дела. А вот с другими странами не столько возвращаться, не столько налаживать отношения, сколько предлагать конкретные вещи. Не, так сказать, гастроли артистов, не какие-то, так сказать, гуманитарные проекты, а конкретный обмен, конкретную торговлю в конкретных сферах, потому что очень многие из стран Африки и на Западе, в смысле в Западной Африке, и в Восточной Африке, и в центре континента, они, в общем, так сказать, и техникой кое-какой все еще пользуются, советского еще производства, и оружием, естественно, некоторыми технологическими вещами. Но напомню, что торгпредств сейчас там нет. Российские культурные центры, так называемые, да, или центры рост-зарубежного сотрудничества, практически отсутствуют. Посольства у нас сокращены. Так что не столько страны надо выбирать, сколько готовить, думать о том, с чем туда приходить.
То есть, возможно, это какие-то интересные инвестиционные проекты, когда Россия вкладывается в экономику там, той или другой страны, и действительно предлагает какой-то очень интересный там, вариант инвестиций, я имею в виду, там, может быть, строительство какого-нибудь энергетического объекта там, или еще вложение в какие-то сферы. Это вы имеете в виду? Или, может быть, это, скорее всего, развитие частного бизнеса?
Ну, частный бизнес давайте мы сначала укрепим, разовьем в отечестве родном. А вот в Африку хорошо прийти было бы с конкретными программами и не метаться между гигантскими проектами и мелкими, а подобно Китаю, который в Африке очень укрепился и присутствует.
Да, есть у кого брать пример. Благодарим вас. Николай Щербаков, преподаватель Высшей школы экономики.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Вопрос о взаимодействии России с Всемирным банком обсудил по телефону президент Владимир Путин. Он поговорил с находящимся в Москве главой группы Всемирного банка Дэвидом Мелпасом. В частности, обсуждались перспективы финансирования, модернизации экономики России, социальной сферы, инфраструктуры. Путин заявил, что Россия готова способствовать повышению эффективности деятельности банка. Подчеркивается, что была рассмотрена и тематика сотрудничества по таким вопросам, как климат и обеспечение продовольственной безопасности. Кибератаку на крупнейшего в мире производителя мяса GBS намерен обсудить президент США Байден. 16 июня он встретится в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос готовы обсудить. GBS-атака привела к закрытию заводов компании в США, Канаде и Австралии. Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России. Представители Киева делают все, чтобы не допустить очных встреч с представителями Донецка и Луганска. Об этом заявили в делегации самопровозглашенной ДНР. Ранее советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что если власти Беларуси допустят к арестованному основателю телеграм-канала «Нехта», признанного в республике экстремистским, Роману Протасевичу, представителя ЛНР, то Минск больше не сможет быть площадкой переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Заявление о российских солдатах в Донбассе опроверг британский фотограф Дин О'Брайен. Освещавший события в Донбассе, выступил на неформальном заседании Совбеза ООН и продемонстрировал участникам свои фотографии. Встреча была посвящена обстоятельствам событий на Майдане, их последствиям в Донбассе. Ряд членов Совбеза, по словам постпреда России при ООН Василия Небензи, отказались участвовать во встрече. Некоторые ограничения по коронавирусу отменили в Марокко. Кабмин королевства сообщил, что это связано с снижением количества случаев заражений и успехами национальной кампании по вакцинации. Снова разрешены собрания, мероприятия в закрытых помещениях для менее чем 50 человек.